можно? Да?
Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались вместе для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашей гражданской жизни, связанные с незаконными действиями властей по задержанию граждан во время проведения гражданских акций, акций гражданской активности, пикетов, митингов, собраний. Как известно, это право проводить митинги, собрания, шествия, пикетирование. Оно гарантировано Конституцией Российской Федерации, гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, другими актами международного права, но активно нарушается со стороны российского государства, со стороны органов местного самоуправления. Причем оно не просто нарушается, а нарушается таким образом, что все суды поддерживают эти нарушения, называя вещи не своими именами, так прямо скажем, называя, значит, задержание какими-то другими словами, части доставлением и так дальше. При этом граждане подвергаются незаконному насилию, пыткам, бесчеловечному, унижающему достоинство обращению. И мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить, обсудить эти действия российских властей, нарушающих права человека. Как известно, Европейский суд по правам человека уже неоднократно признавал нарушение за Российской Федерацией права на свободное выражение мнения, на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований. Однако до сих пор не изменилось ни законодательство, ни правоприменительная практика в этой сфере, что, безусловно, не может не настораживать, не может не волновать общественность и простых граждан России, которые, может быть, и никогда не принимали участие в подобного рода акциях. Хотел бы вначале дать слово координатору Екатеринбургского движения против насилия Эделеву Глебу, который поделится своим опытом в этой сфере.
Благодарю за внимание. Действительно, мы здесь собрались обсуждать, в общем-то, один конкретный случай, который произошел со мной лично и с активистом Екатеринбургского движения против насилия Вячеславом Башковым. Во время проведения публичного мероприятия, одиночного пикета 13 декабря 2007 года у здания ГУВД по Свердловской области. Дело в том, что наша политика сейчас, политика наших властей в отношении независимых и различного рода оппозиционных журналистов крайне репрессивная. И один из таких активистов, активист другой России, Юрий Червочкин, подвергся крайне жестокому избиению со стороны людей, которые имели отношение к нашей милиции. И наш активист Вячеслав Башков решил высказаться по этому поводу, реализуя свое конституционное право, гарантированная Конституцией Российской Федерации, на выражение своего мнения. Одиночный пикет не нуждается в предварительных согласованиях с властями, поэтому он вышел один, встал у центрального крыльца ГУВД по Свердловской области с плакатами «Убийцы оппозиции». Всем плакат был сделан так художественно, что первые два слова получалось из первых двух слов еще одно слово «УБОП», получалось, что «УБОП» — убийца оппозиции, соответственно. Сотрудники милиции данное выражение своего мнения независимым активистам не понравилось. И в отношении него, значит, были применены довольно жесткие санкции. То есть он был задержан. Но перед этим был задержан я, который в акции не участвовал. Я просто исполнял свои профессиональные обязанности журналиста, представляя независимую судебную газету «Гражданский процесс», журналистом которой я являюсь. Я пришел на это публичное мероприятие и стал работать, как, в общем-то, работает журналист, взял интервью под аудиозапись у Вячеслава с его объяснением ситуации, что побудило его выйти на это публичное мероприятие. И потом, когда мероприятие стало развиваться, у меня был с собой фотоаппарат, функции видеозапись, я стал фиксировать все происходящее на видео. Буквально началось все это дело в 16 часов, когда Слава пошел по направлению к лайнеру, раздавая по пути всем желающим гражданам листовки. Подошел сотрудник милиции, который сначала потребовал, чтобы я прекратил съемку, требование совершенно незаконное, то есть сотрудник милиции даже не удосужился представиться. Потом стал приставать Вячеслава Башкова, угрожать ему физической расправой, требовать, чтобы он прекратил незаконное деяние. Причем, почему это деяние господин милиционер считает незаконным, он не удосужился ответить. Потом, когда Вячеслав прошел второе крыльцо ГУВД по Свердловской области, там, где общественная приемная ГУВД, в самого этого крыльца, сотрудник милиции попытался просто порвать плакат активисты и попытался его таким образом задержать. Я сразу же опять в этот момент включил свой фотоаппарат на функцию видеозаписи и все это стал фиксировать на видео. В этот момент я просто почувствовал, как меня поднимают в воздух и несут. Как потом оказалось, подъехала машина и была, по сути дела, операция по захвату террориста. Потому что иначе действующих людей никак объяснить нельзя. То есть никто ко мне не подошел, не представился, не объяснил мотивы своих действий, а просто ты, сотрудники милиции, схватили меня, блокировали мои руки, не дали мне возможности вести видеозапись в дальнейшем, осуществлять мою работу, и просто-напросто внесли меня в здание ГУВД по Свердловской области. Это никакое не художественное привлечение, это было именно так. Просто в вертикальном положении, тем более, что человек не очень плотной комплекции взяли и понесли туда вовнутрь. Поставили меня уже у КПП, значит, в самом здании ГУВД, и чисто, что никто ничего не объяснял. Сам момент задержания Вячеслава Башкова я, соответственно, зафиксировать не смог. Его задержали несколько позже меня, то есть как раз получилось так, что журналиста, который освещал публичное мероприятие, задержали даже до того, как задержали самого активиста, который это мероприятие осуществлял. Причем никто ничего не объяснял. Сотрудники милиции весело хихикали, на все мои требования предъявить документы, хотя бы просто объяснить ситуацию. В ответ раздавали смешки, сказали, ну и разговоры такого, типа, ну вы знаете, вот сейчас тут приедут другие сотрудники милиции, вам все объяснят, вас увезут, и, в общем-то, вы, конечно, свое получите. В этот момент я был все время на прямом контакте со средствами массовой информации, позвонили мои коллеги из радио «Эхо Москвы» Екатеринбург, я стал давать материал прямой, эфир «Эхо». В этот момент сотрудник милиции, опять-таки без объяснения причин, просто-напросто вырвал у меня телефон мобильный, по которому я общался с моими коллегами, и, в общем-то, таким образом препятствовал мне, значит, дать объективную информацию о происходящем. Я, правда, ее дать частично успел, потому что сотрудник милиции, видно, с техникой не сильно в ладах, он не понял, что странная ракушка, которая торчит у меня на ухе, я как бы именно через нее говорю, поэтому он телефон-то забрал, очень долго крутил его, как обезьян, кабанан в руках, не понимая, значит, что с этим телефоном делать дальше. Поэтому у меня еще было секунд 15 до того момента, пока он этот телефон выключил, передать материал моим коллегам-журналистам. Вот. Потом телефон был выключен, фотоаппарат, значит, несколько раз были такие силовые попытки у меня его просто отобрать, и фотоаппарат, и диктофон. Но тут я просто уже, можно сказать, прикрыл его своим телом, просто сцепился в него двумя руками и просто не давал. Все-таки сотрудники милиции силой забирать его там, потому что нужно было просто, не знаю, меня каким-то образом бить или что, потому что я знал точно, что фотоаппарат я не отдам. Все-таки не решились, я его потом тихонько и фотоаппарат, и свой диктофон убрал в рюкзак, естественно, был вынужден его отключить. А потом ситуация развивалась следующим образом. Приехала группа сотрудников милиции, как потом оказалось, это были представители Верхесецкого РУВД. Нас отвезли туда, причем отвезли нас интересным образом. Вячеслава посадили в салон машины, а меня запихнули в багажник, так называемый передвижной обезьянник, куда, в общем-то, содержат, обычно сажают преступников, каких-то особо буйных, которые там, значит, ведут себя как-то неадекватно, чтобы они не причинили вреда хотя бы окружающим, пока их доставят до отделения милиции. Судя по всему, сотрудники милиции посчитали меня таким буйным и неадекватным. Действительно, странно, какой-то человек крутит тут своими диктофонами и фотоаппаратами, пытается какие-то интервью давать, причем присутствие сотрудников милиции. Как один сотрудник милиции мне сказал, что вообще мое поведение, сам факт того, что я пытаюсь там что-то передавать, его лично оскорбляет. Вот. Ну, меня поместили в этот передвижной обезьянник, в таком виде доставили нас до Верхесецкого РУВД. Естественно, нас сопровождали все время, в общем-то, силой. То есть, когда меня вывели из здания, значит, меня с двух сторон поддерживали сотрудники милиции за локоток. Потом, когда нас привезли в Верхесецкого РУВД, так за локоток нас отвезли, отвели уже в здание Верхесецкого РУВД. В комнату, где с нами пытались работать молодые девушки, как я последние, значит, позже выяснил, это были так называемые инспектора административной практики. Естественно, никто из них не хотел представляться. Славу убили вместе со мной, посадили за соседний стол. Но что касается меня, я человек очень любопытный, и первое мое действие, я попросил эту милую девушку представиться. Реакция у этой девушки была достаточно странной. Она сразу вскочила с места, значит, стала говорить, значит, что вообще я себя как-то странно, непонятно веду, и что сейчас, значит, со мной будет разбираться ее начальство. Ну, собственно говоря, хорошо, ради бога, меня, значит, припроводили на второй этаж господину Болтоносову, это, насколько я понимаю, был исполняющий милиции общественной безопасности Верхесецкого РУВД. Да, сотрудник милиции к нему лично, у меня никаких претензий нет, действительно был весьма вежлив и деликатен. Ну, в общем-то, мы уже друг друга, как говорится, знаем. Вот он уже, в общем-то, примерно представлял, кто перед ним, я примерно представлял, кто передо мной. Мы весьма вежливо пообщались, он потребовал с меня объяснений, я от них отказался, сказал, что вот сейчас, пожалуйста, едут два наших адвоката, значит, один присутствующий здесь как раз, Владимир Капустин, другой адвокат, значит, представитель газеты. Вот, сейчас вот они подъедут в течение часа-двух, и тогда мы с вами в присутствии адвокатов очень мило будем общаться дальше. Без адвокатов я, естественно, общаться с вами не собираюсь. Ну, я вам сказал, что у меня на самом деле никаких претензий к вам нет. Никакого административного состава я в ваших действиях не нахожу, сказал представитель сотрудников милиции. Поэтому мне от вас на самом деле ничего не надо. Ну, вам напишите просто, что вы отказываете от дачи показаний, чтобы мне просто бумажку в дело прикрепить. Ну, я написал письменный отказ от дачи показаний со ссылкой на статью 51 Конституции Российской Федерации. Я имею право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников в соответствии с данной нормой Конституции. После этого он передо мной извинился, и, соответственно, я был освобожден. Весь этот спектакль продолжался около двух часов. Потом, когда меня освободили, в момент освобождения я вообще стал требовать какие-то документы, вообще подтверждающие тот факт, что я вообще находился в этом веселом учреждении. Потому что вообще в соответствии с кодексом об административных правонарушениях сотрудники милиции в случае задержания должны составить протокол об административном задержании. И кроме того, если было осуществлено административное доставление, как потом мы увидим, значит, суд именно на это ссылается, то, соответственно, либо составляется отдельный протокол об административном доставлении, либо делается отметка протокола задержания о том, что мне еще доставили. Это просто норма кодекса об административных правонарушениях, которую никто еще пока у нас не отменял. Тем не менее, мне было заявлено, что ничего они составлять не будут, так как состава в моих действиях нет, то, следовательно, и документов никаких я не получу. Меня эта ситуация, естественно, не устроила, потому что я прекрасно понимал, что сотрудники милиции через какое-то время вообще сделают вид, что в первый раз в жизни меня видят, сделают треугольные глаза и скажут, что, ребята, мы вообще никого не задерживали. Вообще ничего этого не было. Просто я неоднократно уже таки сталкивался, поэтому я сделал следующим образом. Я почему достаточно подробно об этом говорю, потому что все мы не застрахованы от подобного рода ситуаций. То есть сотрудники милиции могут задержать любого из нас. И чтобы хоть каким-то образом доказать факт вот этого задержания, я лично просто тут же от руки написал заявление на имя начальника Верхнесецкого РУВД с письменным описанием ситуации, с требованием выдать мне, соответственно, протокол в административном задержании и доставлении. Этого сделано не было, но это заявление сотрудники милиции, правда, с большим боем все-таки у меня приняли, не принять они не имели права, если бы они не приняли, я бы тут же ценным письмом отправил, так что никуда бы они, эти господа, в меня не делись. И после этого таким образом у меня был уже факт того, что я обращался, что вот, по крайней мере, зафиксирован факт того, что я действительно был задержан, хотя бы таким образом. Вот. Это, так сказать, борьба за установление самого факта незаконных действий сотрудников милиции. Потом действия сотрудников милиции мною были обжалованы, как в гражданском порядке, так и заявление Следственный комитет Верхнесецкого района при прокуратуре с целью возбуждения уголовного дела за незаконное противодействие профессиональной деятельности журналиста. Есть такая статья в Уголовном кодексе. А дальше мне был дан ответ, который был оформлен в виде постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Тут просто есть одна строчка в этом своеобразном документе, которая просто достойна цитирования. В ходе проведенной проверки опросить лиц, доставлявших граждан Эдри ВГВ, Башкова ВА, не представилось возможным. В связи с чем принять законное и обоснованное решение не представилось возможным. Это пишу не я, это не анекдот. Это вот, пожалуйста, официальный документ, официальное постановление об отказе возбуждения уголовного дела. То есть, старший следователь следственного отдела по Верхнесецкому району города Екатеринбурга, господин Е.Е. Васинин, сам откровенно пишет в своем же постановлении, что его постановление незаконное и необоснованное. Так работают наши правоохранительные органы, так они осуществляют надзор за действиями сотрудников милиции. Я обратился, кроме этого, в гражданском порядке в Кировский суд, в суд Кировского района города Екатеринбурга. Сначала судья вообще отказался рассматривать это заявление, а некий судья Тельминов, которому показалось, что раз я подал на возбуждение уголовного дела, то в рамках гражданского судопроизводства я вообще не имею права что-то требовать. Вообще-то странно объяснять квалифицированному юристу-профессионалу, что вообще это совершенно разные вещи. Попытка возбуждения уголовного дела и попытка добиться признания незаконным действий сотрудников милиции в гражданском порядке. Надо отдать должное Свердловскому областному суду. В данном вопросе Свердловский областной суд со мной согласился. Частную жалобу на данный документ Кировского районного суда он удовлетворил. Дело вернулось к судье Вишинину, который вынес очень интересное решение суда. Дело в том, что, как я уже говорил в начале, было мною зафиксировано действие сотрудников милиции в отношении Вячеслава Башкова, и, соответственно, было видно, как меня вот хватают и несут. То есть было видно, что мои действия журналиста по видеосъемке этого события были прерваны силой. Это все было видно, это все было зафиксировано на видео. И, честно говоря, мне было очень интересно, как суд это все дело истрактует, потому что, ну, когда ты видишь картинку, то, собственно говоря, сложно какие-то двойные вещи, двойные закования этому факту дать. Суд, тем не менее, несмотря на показания Вячеслава Башкова, который все это дело видел, несмотря на рапортаж сотрудников милиции, которые сами указывают о том, что я был именно задержан, тем не менее суд посчитал, что из представленных доказательств следует, что в отношении заявителя была применена мера обеспечения производства по делу о схеме правонарушений в виде доставления. Из представленных доказательств суд даже не удосужился описать, какие конкретно доказательства он имеет в виду. Я прекрасно понимаю позицию суда, потому что все представленные доказательства как со стороны сотрудников милиции, так и с нашей стороны, как раз свидетельствуют о том, что было именно задержание. Поэтому суд ссылался конкретно, на конкретные какие-то доказательства, обоснования своей позиции не мог. Поэтому он просто указал, что из представленных доказательств, не ссылаясь ни на что, просто для того, чтобы прикрыть вот такие незаконные действия сотрудников милиции, как я понимаю, все наши органы юридического надзора, и прокуратура, и милиция, и, как оказалось, суд, все те связаны и покрывают друг друга. Но мне бы особенно понравилась позиция суда в отношении видеозаписи. К сожалению, мы не можем здесь ее просмотреть, так как, в общем-то, у нас нет возможности видеотрансляции. Тем не менее, на видеозаписи четко было видно, как меня поднимают, несут, как я, в общем-то, возмущенно говорю, что вообще-то вы делаете, сотрудники милиции. Поэтому, тем не менее, суд все эти действия сотрудников милиции по моему перемещению с тротуара в здание ГУВД расценил следующим образом. Из обстоятельств дела суд не усматривает нарушение прав заявителя как журналиста. Из представленной видеозаписи события следует, что Эдри УГВ предложено пройти в помещение ГУВД. Требование же о прекращении видеосъемки не прозвучало. Честно говоря, вспоминается старая русская пословица: смотришь в книгу, видишь фигу. Потому что вы меня, конечно, извините, но совершенно четкий видеоряд, где видно, как меня поднимают и силой, ломая мне руки, затаскивают в ГУВД, суд оценил как предложение пройти в ГУВД. Посмотрите, мы таким образом не предлагали пройти в ГУВД. И главное, что
очень настойчиво.
И главное, что никаких нарушений здесь происходит, естественно, нет. И права моих как журналистов не были нарушены просто потому, что они не предложили мне выключить фотоаппарат. Естественно, они не предложили. Но дело в том, что очень сложно держать фокус на Вячеславе Башкову, которые в этот момент рвали плакат и пытались задержать, в тот момент, когда тебя крутят в руки и несут. То есть, честно говоря, непонятно было, как в отсутствии рук я должен был осуществлять свои профессиональные обязанности. К сожалению, другие части тела у меня не настолько хорошо развиты, поэтому действительно тут я вынужден сказать, что я не настолько квалифицирован, как и меня требуют суды сотрудники милиции.
Сейчас придется развивать.
Да, мы живем в такой стране, что, возможно, действительно, я очень жалел, что у меня, я не мог вести видеозапись с помощью ног, которые болтались у меня в воздухе, и все равно, в общем-то, находились без дела. Поэтому, естественно, все эти вещи будут нами обжалованы дальше, вплоть до Европейского суда по правам человека. Я искренне надеюсь, что независимое правосудие даст оценку данным издевательствам сотрудников милиции, суда и всей нашей правоохранительной системы в отношении людей, чьи права вот таким образом были нарушены. Естественно, что мною подана кассационная жалоба в коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда. Я, конечно, все-таки искренне надеюсь на то, что Свердловский областной суд примет законное и обоснованное решение, направит рассмотрение в ином составе суда опять в Кировский районный суд, для того, чтобы все-таки решение было вынесено по существу, а не по какой-то странной позиции судьи. Но, скажу честно, я прекрасно понимаю, в какой стране мы живем, и боюсь, что шансов на это у меня немного. Благодарю за внимание.
Спасибо, Олег Владимирович. Сейчас слово предоставляется Башкову Вячеславу Алексеевичу, который подтвердит, либо опровергнет слова предыдущего оратора, скажет нам, так ли все это происходило или нет. Прошу вас.
Спасибо. Благодарю за внимание. Приветствую собравшуюся публику. 13 декабря 2007 года я на самом деле узнал о том, что Юрий Червочкин погиб, и его собираются хоронить. То есть я узнал об этом по радио, из эфира, в радио «Эхо Москвы». То есть по радио «Эхо Москвы» буквально передавали то, что вот выдвинулась колонна в город Серпухово на похороны Юрия Червочкина, и то, что эту колонну периодически останавливают сотрудники милиции, всячески мешают товарищам Юрия отдать последний долг товарищеский, по-человечески его похоронить. все это не оставило меня безучастным. Вот. И в считанные мгновения я достал информацию о произошедшем в интернете, распечатал эту информацию, подготовил плакат «УБОП – убийца оппозиции» и вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД Свердловской области. Перед этим я позвонил Глебу Эделеву, так как знал, что он журналист и не откажет мне в освещении этой, скажем так, моей акции вот, по Юрию Червочкину, и поможет всячески распространить информацию, в том числе имеется в виду в прессе. Собственно говоря, задача Эделева состояла именно освещать акцию. Моя задача была просветить граждан, которые находятся, ну, в данный момент находились на улице города Екатеринбурга, вот, о том, что же, собственно говоря, произошло с активистом движения против, с активистом другой России Юрием Червочкиным. Вышел на пикет я в 15.00, 13 декабря, и уже через 15 минут, через 10-15 минут ко мне подошел сотрудник милиции, капитан, который не представился, спросил, что я тут делаю, чем занимаюсь. Я ему объяснил, то, что у меня одиночный пикет, показал ему листовки, информацию, он мельком посмотрел, вот, и сказал мне убираться по добру, по здорову, вот, потому что я якобы нарушаю закон. Когда я ему объяснил, то, что закон я не нарушаю, то, что пикет у меня одиночный, и даже показал ему выдержку из закона, то есть распечатанный листок, где говорится о том, какие права при одиночном пикетировании, и то, что никакого разрешения не требуется. Вот. Он сказал, то, что если я не уберусь, то придется применить силу. Затем он увидел Глеба Эдолева и попросил прекратить, чтобы тот прекратил съемку. Вот. И уже какой-то, на какое-то мгновение переключился на Эдолева. То есть он подошел к Эдолеву, опять же спросил, что тот делает, что занимается, и тоже потребовал убираться по добру, по здорову. Как в моем случае, так и в случае с Эдолевым, капитан милиции не представлялся. И всячески, скажем так, препятствовал как моей деятельности в одиночном пикетировании, так и в деятельности Глеба Эдолева. Поняв то, что просто так убрать нас с улицы у него не получится, на какое-то мгновение сотрудник милиции отошел. Затем он вернулся и повторил попытку уже с новыми угрозами. Подошел ко мне, начал вырывать у меня плакат. Плакат я отдавать не захотел, потому что это моя собственность, и я не видел причин, по которой я должен был прекратить свою акцию. Все это видел стоявший в нескольких шагах Глеб Эдолев и снимал на фотоаппарат. Как впоследствии оказалось, он вел видеосъемку. Плакат, в тот момент, когда у меня сотрудник милиции урал плакат, я краем глаза увидел то, что подъехала машина, из машины выскочило несколько человек, сотрудников милиции, подняло Глеба Эдолева на руки и буквально внесла в здание ГУВД. Все это произошло где-то за секунду. То есть была четко спланированная организация. Капитан милиции отвлекает меня своими действиями. И несколько сотрудников занимаются непосредственно журналистом Эдолевым. После того, как это произошло, капитан милиции прижал уже меня к зданию, к воротам ГУВД Карки. Ворота открылись. И он в этот момент меня впихивает во двор зданию ГУВД. Ворота закрываются. Все. Акция прекращена. Эдолев блокирован. Башков блокирован. Разумеется, я потребовал объяснений, что происходит. На что мне было отвечено, то, что ты нарушаешь закон,
с тобой сейчас разберутся, тебя отвезут и сделают все, что надо сделать. Вот. Разумеется, никто мне никаких объяснений давать не хотел, представляться не хотел. Через несколько минут после того, как меня впихнули во двор, меня провели в дежурную часть. Вот, где точно так же ни офицер дежурной части, ни кто из присутствующих сотрудников милиции не захотел представляться и выслушивать, скажем так, мои претензии в сторону сотрудников милиции. Через стекло дежурной части я видел то, что Глеб Эдолев также удерживается другими сотрудниками милиции, то есть стоит рядом с офицерами, вот, и фактически ему не дают выйти из здания, точно так же, как и мне. После мне сказали то, что нас сейчас отвезут, вот, провели меня к машине, вот, посадили в салон. Затем я увидел, как садят Глеба Эдолева в спецприемник машины, то есть в заднее отделение машины. И нас отвезли в Верхсетское РУВД. Вот, где также, опять же, под контролем сотрудников милиции нас сопроводили по кабинетам, вот, и брали уже объяснение. Вот, с меня взяли объяснение. Вот, женщина-майор, которая также, в общем-то, не представилась, спросила, зачем тебе это надо. Вот, давай я себе просто возьму объяснение, и все. Она взяла объяснение. Вот. Я расписался в этом объяснении, и только лишь после этого меня лично отпустили, и в коридоре я уже в РУВД встретил Глеба Эдолева, где, после чего мы уже отправились по своим делам. Было уже поздно, прошло около двух с половиной часов, было уже темно, это, напоминаю, 13 декабря, вот, около 6 вечера. Разумеется, ни о каком продолжении акции речи быть уже не могло. Акция потеряла всяческий смысл. Вот. После чего мы поняли, то, что это дело так не оставим. И в порядке закона я написал заявление в прокуратуру. Мне было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Я подал в суд. Железнодорожный суд частично признал мои требования законными, а именно он признал незаконным пресечение самого пикетирования, вот, одиночного пикетирования, вот, но признал, оставил неудовлетворенную моей жалобу на незаконное задержание. Вот, то есть выходит то, что пикетировать я имел право. Вот, а вот милиция имела право меня задерживать. Вот. Как такой нонсенс объяснять, я не знаю. Вот. Была подана кассация в областной суд. Областной суд оставил решение железнодорожного суда без изменения. Вот. Думаю, то, что и я, и Глеб Эдолев это дело так не оставим. Будем продолжать бороться за свои права дальше. Вот, потому что дело тут, пожалуй, не только в наших правах, а в правах вообще общества, поскольку наши подобные случаи не единичны, и надо с этим что-то делать.
Вячеслав, пикетирование-то будете еще проводить?
Пикетирование? Безусловно, если совесть, скажем так, позовет, то надо будет...
Разум
и совесть у меня едины в данном случае. Спасибо.
Спасибо. Теперь слово предоставляется Шаклеву Владимиру Андреевичу, председателю Межрегионального центра прав человека, у которого также имеется свой опыт подобного рода делах. И было уже были постановления Конституционного суда Российской Федерации, Президиума Верховного Суда Российской Федерации, которые, признавали правоту Шаклеева по подобного рода делам, связанные с пикетированием, связанные с гражданской позицией, выражением гражданской позиции. Поэтому слово предоставляется Шаклееву Владимиру Андреевичу.
Добрый день, уважаемые граждане и представители нашей пресс-конференции. Значит, я хотел бы отметить гражданское мужество участников общественной акции, которые выступали здесь, которые оставили свои права человека и гражданские права на высказывание, на свое мнение. И это мужество связано с тем, что действительно в России пока что практика пресечения, незаконного пресечения общественных действий, она имеет место. Да, у меня тоже были соответствующие факты, в том числе лично с моим участием, когда пресекались общественные действия, причем чрезвычайно, я считаю, порядка, и пресекались абсолютно незаконным способом. Да, действительно, опыт показывает, что в отдельных случаях наши акции, пикеты, митинги проходят довольно, скажем так, мирно, без задержаний. В том числе я могу припомнить неоднократные пикеты у здания представителя полномочного президента в Уральском федеральном округе. Значит, там у нас акции были неоднократные, связанные с грубейшим нарушением конституционных прав человека на жизнь, на здоровье, на человеческое достоинство. Но вот были факты, когда особенно это связано с общественными акциями против правоохранительных органов. Вот в данном случае, значит, акция была, как я понял, у здания управления областного управления внутренних дел. У меня было задержание абсолютно на 100% незаконное у здания областного суда. Почему я говорю на 100%? Потому что в течение 2 лет, значит, я и мои соратники по защите, в том числе участвующий здесь адвокат Владимир Яковлевич Капустин, значит, мы предпринимали все усилия для того, чтобы именно в установленном законном порядке доказать незаконность действий, значит, всех структур правоохранительных органов, правоохранительных, прокуратуры и особенно судебных органов по таким незаконным действиям. И только по прошествии 2 лет, значит, Верховный суд был вынужден признать, что, в частности, мое задержание при пикетировании Свердловского областного суда 17 марта 2006 года было незаконным, и мое административное дело отменено. Правда, я должен сказать, что здесь это дело еще не завершено, поскольку только продекларировано данным постановлением Верховного суда, что мое административное дело прекращено. Но пока что мои права гражданина, человека и гражданина, они совершенно не остановлены. И в этом плане, значит, как по моему делу, так я полагаю, по делу от уважаемых здесь участников, точнее так, участника пикета и журналиста, я думаю, что они продолжат защиту своих законных прав, и я надеюсь, что наша организация будет в меру своих возможностей активно способствовать законному разрешению этих грубых нарушений прав человека на свободу слова, собраний, и рано или поздно, как вот в моем случае, значит, законность восторжествует.
Законность обязательно восторжествует, даже если через 1000 лет, я считаю. Вот. Поэтому, да, сейчас Глеб задаст вопрос Владимиру Андреевичу. Прошу вас.
Владимир, скажи, пожалуйста, то есть, в принципе, как я понимаю, действия, то есть, вот само дело в административном правонарушении в отношении тебя признано, в общем-то, незаконным, как я понимаю, да, Верховным судом Российской Федерации. В связи с этим вопрос возник. Ты будешь дальше добиваться восстановления своих прав, например, будешь подавать в гражданском порядке на возмещение морального, может быть, материального вреда, потому что сотрудники милиции своими действиями незаконными, как Верховный суд подтвердил, в общем-то, это подобный вред тебе, с моей точки зрения, причинили.
Я не только намерен, я уже действую в этом отношении, и в настоящее время, вот буквально вот в настоящее время, вот сегодня я, видимо, отправлю в адрес председателя Верховного суда России Лебедева, значит, заявление соответствующее с требованием, даже не с просьбой, а с требованием, чтобы мне предоставили сроки самопостановления Верховного суда. И только после его получения, поскольку в самом постановлении нет никаких указаний, как мои права человека гражданина будут восстановлены. И после получения самого документа постановления, значит, я, естественно, буду всеми законными способами, в том числе судебными, восстанавливать свои права гражданина, с требованием возмещения морального ущерба, который был мне нанесен, и также требовать наказания тех должностных лиц, которые принимали участие в откровенно заказном деле по моему административному делу. Спасибо.
Спасибо, Владимир Андреевич. Спасибо, Глеб. Сейчас слово предоставляется адвокату Капустину Владимиру Яковлевичу, который пояснит очень юридический, правовой вопрос этого дела. В частности, он вел дела по нашим сегодняшним участникам пресс-конференции. И, значит, прошу вас, Владимир Яковлевич.
Ну, с горечью хочу констатировать, что у нас в стране, скажем, года складывается все худшее положение с соблюдением прав граждан. Законы трактуются в пользу власти, трактуются неправильно, неверно. Да и сами законы, правда, по правде говоря, целый закон о демонстрациях, митингах, шествиях принят опять же был в угоду власти. Мы помним 91-е годы, когда законов таких не было, когда разрешались публичные акции, знаем, выходили тысячные толпы, поддержку того же Ельцина, того же Верховного Совета, поддержку чего, и ничего никто не запрещал. Постепенно власть, прибрав чиновники, будем говорить, прибрав власть в свои руки, стали издавать законы. Дума здесь пошла встречу, именно стали издавать законы о порядке, как они писали проведение этих акций. И довели до того закона, что сейчас ни одна акция, получается, не может проходить без фактического разрешения этих же чиновников, муниципальных, городских, областных и прочее. Так. Мы знаем это событие в Москве, Петербурге, у нас тоже. Единственное, что осталось отдушено у граждан, это проведение реверсного пикетирования, которое законодатель забыл записать, что тоже на него требуется разрешение. И то оно, как видим, постоянно пресекается правоохранительными органами, а суды покрывают их. То есть видна смычка, как раньше говорил граждане, города с деревней, то есть мантии с погонами, судей с функционерами. Это я испытал еще Клеина, знаю, испытал его дело 2 года. Мы, представляете, человек задержан был незаконный, 2 года мы добивались правды. А ведь когда дело какой-то гражданин, тот же Шаклеин, нарушил бы законно, нарушил что-то такое, оторвал бы пуговицу в этот изверок, дело было бы возможно 2 счета. 20 минут, и он бы уже сидел бы за решеткой. Здесь он только 2 года бивал, чтобы признали действия законы, а чтобы дело уголовно возбудили в отношении милиции. Нет, какое дело? Я сам на себе испытал тоже такую же полицию. Тоже был задержан в свое время, уже 2 года почти назад, незаконно. Ты прожил Кировский отдел. И что? Тоже теми же судьями, это же Кировского суда, Кельминовым и другими, мне было отказано в требованиях, признано, что меня задерживали законно, тоже за такое же одиночное пикетирование. Тоже, что и Башков тоже, который защищал, и Эдерев, тоже были законно не задержаны. И думали, кого-то наказали, а даже выговоры никому не объявили милиционерам. Одни отписки. А суды?
Наоборот, благодарности, наверное.
Благодарности, наверное, не пошли, что молодцы, пресекли, не дали акции пройти дальше. Ведь граждане, которые видят это дело,
девочки на погонах.
Подумают, потом же будет говорить, да вот видите, этого тащит, значит, этого потащит. Посечем зародыш, сюз, самодеятельность граждан. Какая может быть самодеятельность, какая активность может быть? У нас хуже Пиночета получается, сейчас возникает. У Пиночета была еще, понимаю, военное положение он вел. Каска, прочее такое, там танки стреляли. У нас танки не стреляют, нет военного положения. Но граждане так же, как их таскают, избивают, затаскивают. А суды наши? Кировский суд судит, Кировский суд, повторяю, недокладно уже замечено этих проделках вместе с милицией. Значит, покрывает милицию. Я полагаю, что такие судьи не могут быть судьями. Но не мы их назначаем. Нет сейчас народных судей, которые раньше были, которые хотя бы формально избирались, наша советская, как говорят, проклятое время вроде бы. Но они избирались народом, будем говорить, было бы какое-то время. Сейчас нет такого. Сейчас они назначаются. Они же независимы от нас с вами и творят, что хотят. По поводу вот этих уголовных дел в отношении судей пытались мы обращаться на Генеральную прокуратуру, только если можно, что делать. Но Генеральная прокуратура никогда не возбудит дело, потому что опять же судьи будут судить только Генеральную прокуратуру. Вот. Значит, есть статьи у нас, допустим, за пресечение законного пикетирования, статья 149, за фальсификацию журналистской деятельности, статья 144 Уголовного кодекса, есть статья 206, превышение должностных полномочий. Хотя бы где-то у нас в Свердловской области эти статьи были применены к работникам милиции. Нет, никому не при. Я не знаю такой пример даже, что. Вот мы добиваемся сейчас вот здесь, вот и хвалимся, что ну что там добились, там отменили. Но извините, это комариные укусы или это власти. Они плевать хотели на нас сами, на всех граждан. Это власть. Поэтому я полагаю, что мы должны добиваться, во-первых, избрания начальников районных отделов милиции народом, как в Штатах Америки, которые мы за демократию ставим, понимаете? Должны избираться они народом, населением. Причем на основе выборности, так и также судьи должны избираться народом, а не назначаться властью, там, подчиняться тому же чуваку. Пытались мы неоднократно ставить вопрос нашей судьи, явно нарушающий закон, коалиционную коллегию судей Свердловской области, высшей коалиционной коллегии судей России, там писатель Кузнецов. Ни одна коллегия вопроса в отношении одного судьи не решила, когда гражданство режим. Нет, они считают, что нет нарушений, нет ничего. Все хорошо у нас в стране. Только считаешь такие решения, на самом деле, что я приводил, что Башков, что человека затаскивают, тащат, нет задержания. Допустим, Эдерева, там его не вырывают, но тоже тащат его, значит. Нет, не пресекали его журналистскую деятельность. Башкова затащили во двор, нет. Его не задерживали, получается. Везли в коробке, извините, за решеткой. Нет их. Тогда же не было задержания и судьи так. Я считаю, и так именно, улыбаясь про себя, штампуют решения, покрывающие работники милиции. Поэтому я обращаюсь к гражданам, к тем же органам, гражданам, что граждане, требуйте, объединяйтесь, соединяйтесь в борьбе с этими неправосудными правоохранительными органами, этими неправосудными нашими судами. Пока мы не будем их назначать, пока не будем их выбирать, это у нас и будет.
Спасибо, все. Владимир Яковлевич. Если есть вопросы, прошу задавать. Да, сейчас Глеб сначала задаст вопрос Владимиру Яковлевичу, а потом
просто в развитии выступления. Владимир Капучин, у меня вопрос к Владимиру Шаклеину. Насколько я знаю, ты когда сейчас пытаешься создать что-то вроде движения по борьбе с судебным производством, может быть, немножко вот как раз развитие предложения Владимира Капучина объединяться, может быть, немножко расскажешь об этом деле, и может какой-то контактный телефон даже для того, чтобы люди могли связываться, как-то обращаться с этими проблемами.
Да, проблема, в частности, судебного произвола, она не только незаконна, она античеловечна. И в этом плане, значит, я считаю, эта проблема касается абсолютно всех граждан, даже тех, которые никогда не участвовали в судебных процессах. Но мы должны знать, что от судебной системы, от ее деятельности, в полном смысле слова, зависит наша жизнь, наше здоровье, поскольку в большинстве случаев граждане по даже самых грубых нарушениях прав человека боятся обращаться в судебные органы. Значит, это известно из нашей правозащитной практики, когда буквально из сотни обращений граждан за оказание правовой помощи, когда им говорят, что можно только через судебное производство добиваться их прав, они, как правило, отказываются от защиты своих прав, считая, что судебные органы, они не только вещают, они унижают человека, унижают его достоинство и, как правило, принимают решения в пользу нарушителей прав человека, если этими нарушителями являются какие-либо органы власти. Да, в настоящее время, значит, есть группа общественников, которые участвуют, скажем так, в организации общественного движения, формирования общественного движения против судебного произвола, против договорных телефонных судебных приговоров. И в эту группу входят представители наших правозащитных организаций, в частности, Соколов Алексей Леонидович, представитель правозащитной основы. Я полагаю, что ряд присутствующих здесь участников пресс-конференции тоже поддерживают любые общественные действия в рамках действующего законодательства, в рамках Конституции, поскольку, еще раз говорю, судебный произвол, он не имеет права на существование в жизни общества. Так что я полагаю, что большинство граждан заинтересованы в изменении этой ситуации, но без активного действия своих граждан, значит, этот произвол, он может существовать сколько угодно долго. Но это, как уже практика показывает в наших общественных действиях, ну, в том числе даже факт, частный факт оправдания по моему административному делу, говорит что о том, что если действовать, то будут не только, скажем, отдельные факты, значит, признания судом, скажем, своих неверных решений, но и будут меняться в органах власти и отношения, значит, в том числе к прерыванию судебных органов, в том числе через организацию выборов или другим образом, значит, с участием общественного контроля, значит, за деятельность всех структур власти, в том числе судебной.
Спасибо, Владимир Андреевич. Сейчас вопрос из зала, если есть.
Да, Чуть-чуть, пресс. Вопрос. Глеб, учитывая, Глеб Владимирович, учитывая то, что у вас самое свежее воспоминание о Бобике, в котором вас с одного места на другое перевозили, по сравнению со всеми остальными присутствующими. И вы наверняка в курсе, что, или, может быть, не слышали, что один из судов одной из наших республик признал сам факт перевозки граждан в таких вот Бобиках незаконным и унижающим человеческое достоинство. То как вы считаете, необходимо ли подобные вопросы ставить здесь, в Свердловской области, провести общественные обследования этих автомашин, соответствуют ли они, так сказать, тем нормам, в которых можно перевозить людей?
Я считаю, что этот вопрос давно уже был установлен на время. Дело в том, что такой вопрос, в общем, поставился, в том числе и в суде. Об этом говорил и я, и Вячеслав Башков, который выступал в суде в качестве свидетеля. Но, тем не менее, суд вообще занял очень странную позицию, он вообще просто проигнорировал вообще показания свидетеля Вячеслава Башкова, то есть он вообще в своем решении в них не ссылается, в принципе, что у них вообще не существует. Поэтому, безусловно, это нужно делать обязательно, потому что я считаю, что вообще перевозка подобного рода скотских, не побоюсь этого выражения, в условиях людей, которые, все-таки, извините меня, люди, даже если действительно я не совершил какое-то правонарушение либо преступление на Чернобыле, то с людьми. И, конечно, перевозить их в таком помещении, скажем так, совершенно бесчеловечно. И более того, по моей практике, по моей работе журналиста, я часто знаю, что это только будет, в котором максимум может вместиться 2 человека, забивают и 3, и 4, насколько я знаю, рекорд был 8 человек, я, правда, вот сидел сам, я примерно уже смотрел, как там, может, очень интересно.
Да, да, вот это очень интересно, вы опишите, пожалуйста, что там, как там, вот, обо что вы бьетесь, что в нем стоять, лежать, что
вы? Нет, ну, стоять и лежать в нем, безусловно, нельзя. Бобик, это, в общем-то, по сути, обычный багажник,
который закрывается снаружи, изнутри, естественно, человек открыть его не может. Он со всех сторон обит железом. Жесткое сиденье находится одно против другого, на этом сиденье может поместиться максимум один человек. То есть получается, если один с одной стороны, другой человек. Ну вот такой худенькой комплекции вроде меня, пожалуй, один местится. Если человек пополнее, ну, я думаю, с этим уже проблемы могут возникнуть. Вот. Кроме этого, естественно, что держаться особо не то есть никаких вот поручений для того, чтобы просто хотя бы элементарно держаться, не предусмотрено. Так как, кто понимает, где это находится сзади машины, естественно, что вся эта тряска, когда человек летит, то есть он подлетает до потолка, благо то, что потолок находится в 20 сантиметрах над головой и, соответственно, стукается об головой просто вот об эту вещь. Но потом, соответственно, приземляется обратно на это жесткое сиденье. То есть, соответственно, ну, слава богу,
ну, смысле, что ремень безопасности там нет.
Нет, там не только ремень безопасности, там даже элементарно просто руками держаться не за что, потому что полностью, в общем-то, гладкие стенки со всех сторон. Вот. И мне еще повезло, что мне из вида Верхесецкого РУВД, кто знает город из городского, из РУВД в Свердловской области, там осветимых минут 15. А если, например, человек идет через весь город, либо из какой-нибудь дубинки доставляют, а я, например, знаю, что многие заключенных, например, вот в Свердловский областной суд, привозят просто из нижнего отдела, например, везут до Екатеринбурга. То есть человек в этом, в таких условиях 2 часа, например, существует еще за дороги. То есть он, естественно, и потом, извините за натурализм, сидеть не может. И голова у него вся разбита, потому что это просто такой вот законный способ членовредительства, еще дополнительные мучения для людей, которые волей и судьбой оказались вот под контролем правоохранительных органов.
Ну, может быть, вы не обратили внимания, я сказал, что уже вынесено решение,
да,
которое признало именно бесчеловечным подобную перевозку людей.
Я обратил на это внимание, у меня как раз будет к вам огромная просьба как-то копию этого решения получить, потому что в дальнейших своих действиях по оспариванию вот этих всех незаконных вещей я, естественно, мог бы ссылаться вот и на это решение, честно говоря. Я рад, что такое решение вынесено, к сожалению, узнал я вот об этом факте только от вас.
Ну, решение найдем, естественно, мы вам поможем, подскажем его. А вы намерены именно этот факт, оскорбительный и унизительный для вас, для журналиста, то есть участник пикета едет в пассажирском салоне, а журналиста так оскорбительно сажают на место, ну, по моему опыту, да, это место для собаки. Вот, вот, у них есть тревожная группа, которая ездит, так сказать, по вызовам, да, в этом месте сидит собака, вот у них в бобике, в заднем. То есть это вот камера собачья, да. То есть вот именно этот предмет,
там
вот
нет, обязательно сделали
знанием.
Обязательно.
Вы совсем согласны уже в том, что вас не задерживали, ничего и так далее. Но перевозка-то была?
Нет, ну начнем с
того, что признать ее бесчеловечной. Вот вы планируете это сказать?
Начнем с того, что я, естественно, не согласен с тем, что меня не задерживали, я не согласен с решением суда.
Ну, решение уже состоялось, вы будете обжаловать.
Ну,
да.
Я буду обжаловать, но и потом, я думаю, я еще раз подчеркиваю, что все-таки, надеюсь, международное право выскажется по поводу нашей местной юстиции. Этот факт, о котором вы говорите, уже был озвучен мною, и Вячеслав об этом говорил во время судебного разбирательства в Кировском районном суде. Естественно, имея на руках такое решение, я еще больше, уже буду акцентировать просто внимание, в том числе и на этом обстоятельстве, в том числе и подтверждая вот свои долги о незаконности моего задержания, доставления всех людей сотрудников
клиники. Я понимаю и все-таки вновь задаю вопрос. Предметом ваших споров был совершенно другой вопрос.
Да.
А сейчас, если бы в Свердловской области сам факт того, что гражданина перевозили в этой собачьей будке, был признан бесчеловечным, следовательно, вся внутренняя структура МВД должна была бы перестроиться. То есть, либо создать инструкции, в которых было бы прописано, что всех...
Я подожди,
как американские кино вот так ссылались, да? Самое демократичное, самое цивилизованное, вот за голову придерживать, сажать, значит,
хорошее мягкое место в полицейской машине и везти туда, куда надо везти. Я вот к чему.
Я понял, нет, он просто будет тюремным предметом отдельного судебного разбирательства.
Все правильно.
Значит, я считаю, что эта идея очень интересная. Скажу честно, она... Я, естественно, не знал об этом судебном решении, вот, значит, поэтому вот именно так, кстати, просто мне, к сожалению, в голову не приходило, но, естественно, что объявлять нельзя. Сейчас я думаю, что надо предпринять действия вот по подобному обстоятельству, безусловно. Другое дело, что я могу представить позицию суда, дело в том, что трехмесячный срок прошел. Вот. И это в порядке, говорю, 25-й уже, вот, единственное, только в порядке искового, пожалуй, можно будет попытаться.
Разумеется, разумеется.
Потому что
именно оспаривать... Будет о признании кого-то действующего незаконно.
Да, потому что... Нет, потому
а
что...
именно да. о бесчеловечных условиях вашей перевозки.
Да, потому что...
15 минут.
Да, потому что оспаривать, значит, вот именно в порядке, говорю, 25-й, оспаривать действующего незаконно, мне, к сожалению, не получится. Боюсь, что может не получиться, именно потому что сроки пропущены. В порядке искового производства можно попробовать, но я думаю, что даже, скорее всего, так я попробую сделать. Я попробую все-таки сначала оспорить в порядке главы 25 ГПК, то есть именно оспорить сотрудники полиции и написать именно вот ходатайство о остановлении пропущенного срока. А со ссылкой на то, что вот мои права вот были нарушены, вот я, можно сказать, узнал сейчас на пресс-конференции, я буду рассчитывать срок именно с этого момента, вот, тем более, что решение мне, надеюсь, дадут. И, соответственно, считаю, это надо действительно поработать, а вот если у меня не получится, с этим делом, тогда уже в порядке такого производства, которое три года еще не прошло, я считаю, что, безусловно, за такие вещи тоже нужно наказывать.
Ну, я поэтому обратился к вам, потому что у вас самые свежие воспоминания об этой способе перевозки. Вячеслав Александрович, значит, как вот мне показалось, из всех участников пресс-конференции, вы оказались виновником всего вообще, того, что мы сейчас обсуждаем. То есть вы спровоцировали действия сотрудников милиции. Такое складывается ощущение, что для вас это профессиональная деятельность, что вы вот как бы специально пришли к областному УВД, разрисовали красиво плакат, слова написали, которые напоминают то, все, пятое, десятое. И именно вот это, этот профессиональный такой вызов, да, был именно таким образом, такая реакция была, да, силовиков. По всей видимости, вы регулярно проводите такие массовые мероприятия, все время протестуете, везде куда-то выходите. Откуда вот такие навыки?
Я даже затрудняюсь ответить на такой вопрос, потому что я, в общем-то, считаю себя рядовым инженером-электриком. Вот, у меня нет ни юридических, ни каких таких особых правозащитных навыков. Разве что, скажем так, в далекой юности, можно сказать уже, я в свое время познакомился в Екатеринбургском обществе «Мемориал» с Глебом Эдлиевым, вот, и у меня осталась память о том, что вот существует человек, к которому можно обратиться за консультацией и так далее. Вот, нет, я не профессионал, я самый обычный гражданин, просто 13 декабря... 2007 года я уже не мог сидеть дома, вот, и просто слушать по радио, как милиция унижает память погибшего, унижает его товарищей, вот, и просто принял решение, то, что я буду в этот день солидарен с активистами другой России и солидарен с погибшим Юрием Червочкиным. Произошло это лишь только потому, что, наверное, я не мог молчать. Пожалуй, вот это одиночный пикет я вышел в своей жизни впервые, скажу честно и откровенно. Вот, в свое время в демонстрациях, безусловно, я принимал участие, допустим, первомайские демонстрации еще в советское время, демонстрации 7 ноября, вот, но это было в очень далеком прошлом, и я думаю, это не считается.
Понял, понял. Спасибо большое. Владимир Ильич, какова, с вашей точки зрения, перспектива обращения в Конституционный суд ряда представителей правозащитных организаций, которые требуют признать закон, который вы, так сказать, отзывались, о котором нехорошо, неконституционным, ну, в части там согласования, одобрения и невозможности по собственному желанию, кстати, выразить свое мнение в виде там демонстрации, митинга и пикета, а нужно получать разрешение.
Исходя из своей же практики, многократное обращение в Конституционный суд по разным вопросам. Я понимаю, что перспектива не очень радостная. Скорее всего, Конституционный суд откажет по защитным организациям пересмотре или признание отдельных положений данного закона незаконными, антиконституционными и прочее. Почему? Потому что я обратил внимание, что, к сожалению, наши судьи Конституционного суда, вроде бы высшего суда, тоже так же сумели за последние годы перестроиться. Тоже Зорькин, прямо скажем, сумели перестроиться. И очень ловко лавируют, жонглируют, вернее, юридическими терминами, понятиями и прочее. И вывернут так, что никаких нарушений здесь в законе в этом не увидят, а скажут, что это нужно просто для того, чтобы было все чинно и благородно в нашем обществе, к сожалению. И поэтому этого только сможем добиться, опять же повторяю, только лишь протестными акциями, созданием партий, которых нету, протестными, именно уличными акциями, которые, опять же, жестко пресекаются той же властью, узурпировавшей, говорю, власть России. Все.
Спасибо.
Я хотел бы вот по этому вопросу, который задал вот участник нашей конференции Сергей Иванович, вот добавить следующее. Опять же, извините за нескромность, упоминая свое административное дело, поскольку, значит, мы, зная его абсолютную незаконность, больше того, значит, нарушение конституционного права граждан на свободу слова собраний, значит, мы обращались и в Конституционный суд непосредственно по нашему делу. Да. Так вот, в чем, так сказать, противоречивость действий от наших судей, в том числе включая его высший орган конституционный, в том, что, значит, по нашему делу, значит, по нашему обращению, значит, Конституционный суд отказал в моем праве, что я незаконно был осужден в административном порядке. И только благодаря настойчивости уполномоченного по правам человека России Лукина, который дополнил, значит, наше возмущение, наш протест от незаконности действий, значит, в том числе и судебных органов, значит, все-таки Конституционный суд только второй раз был вынесен второе постановление, первым он отказал в моем праве, что я, значит, якобы осужден был законно, так, только во втором случае признал, что да, незаконно. И только на основании уже второго постановления Конституционного суда Верховный суд был вынужден вынести свое постановление об отмене административного дела. То есть вот, вы задали вопрос, это абсолютно актуально и действительно нужно действовать. И в этом плане, значит, я сторонник того, чтобы там, где есть грубейшее нарушение Конституции, нужно действовать в том числе любыми акциями, и особенно в правовом поле. Потому что, скажем, общественные акции, они только, скажем так, поднимают, скажем, какие-то отдельные факты, но они, эти общественные такие акции, они не могут, скажем, активно воздействовать на органы власти и, в том числе, на общественное мнение, чтобы ситуация менялась. Но вот по данной проблеме, я считаю, что даже зная, что мы сейчас можем получить отрицательный ответ, тем не менее, значит, я считаю, необходимо, значит, настаивать на принятии как конституционным судом решения, что такой высокий такой порядок, который существует, он не соответствует конституции. И в этом плане должно меняться законодательство, касающееся свободы слова, собрания и так далее. И здесь конституционное все органы судов, в том числе конституционные, должны принимать наши дела. Я полагаю, что количество может перейти в качество. Спасибо.
Спасибо, Владимир Андреевич. Я думаю, тут проблема очень простая. Допустим, в Америке у них порядок разрешительный проведения этих всех собраний, но тем не менее там не отказывают в их проведении. У нас порядок уведомительный, но тем не менее нам отказывают в их проведении. Вот. То есть тут, я думаю, вся проблема существует в проведенной практике. У кого-то еще будут реплики?
Да, у меня последний вопрос ко всем участникам. Какой все-таки опыт из того, что вы сейчас рассказали, для интернет-слушателей они могут вынести? Положительный, отрицательный? Может быть, как-то кратенько, в двух словах, каждый из участников со своей позиции расскажет?
Поскольку наша организация является одной из самых активных, в частности, общественных акций, я сам сторонник таких действий. Только при открытом обсуждении проблем человека, гражданина, в том числе именно публичное высказывание, только при условии, чтобы не допускать нарушений прав других граждан, не нарушать действующее законодательство, которое касается нарушений именно законов и так далее, эти акции, они естественно, и я полагаю, что даже при глубоком совершенствовании правовых основ в обществе и правом государстве, все равно такие акции, они будут естественны. Поэтому у меня предложение не стесняться гражданам защищать свои права как в правовом поле, через суды, через другие общества, и особенно через высказывания в общественном порядке, чтобы это мнение, оно, если оно имеет значимость человеческую, актуальную, чтобы оно действительно решалось. Замалчивание, это только приводит к тому, что человеческая жизнь становится порой даже невыносимой. Спасибо.
Спасибо, Владимир Андреевич. Глеб, у вас есть?
Да, в двух словах, опыт вот этих наших тяжб с сотрудниками милиции, с прокуратурой и судом, и судами приводит меня к следующему. С одной стороны, я еще раз убедился в том, что отстаивать свои права в нашей стране, в нашей судебной системе крайне тяжело. С другой стороны, я убедился также и в том, что заниматься этим все равно надо, что даже в нашей стране, даже при нашем произволе со стороны правоохранительных органов всех видов, от суда, прокуратуры до милиции, все равно такие действия приводят к определенным положительным результатам. Вот этот господин капитан во время заседания железнодорожного суда, когда его вызвали туда как свидетеля, Зеленый сидел в суде. Кроме того, в отношении Славы Дашкова все-таки удалось добиться того, что признана, а это...
Может, это был крокодил все-таки?
Ну, по крайней мере, внешне он выглядел как капитан, был в форме. Поэтому, да, но в любом случае выглядел он не очень хорошо. С одной стороны, с другой стороны, следует понять, что даже уже то, что Вячеславу удалось добиться признания действий сотрудников милиции по посещению, по воспрепятствованию его пикетированию незаконными, это уже большое достижение, потому что таких случаев за всю историю России можно сосчитать, в общем-то, по пальцам. Это очень редкая ситуация. Ну и в отношении всех остальных вещей, дело в том, что ведь это еще не закончено. Владимир Андреевич 2 года боролся за защиту своих прав. У нас еще пока и года не прошло. Так что я оптимист и надеюсь на лучшее. Ну и потом,
Я, в общем-то, уже консультировался с юристами и правоведами по этому вопросу. В принципе, они все меня уверяют, что в Европейском суде по правам человека это дело имеет очень хорошую судебную перспективу. Поэтому я думаю, что в любом случае это дело так отставлено не будет. И в любом случае российские правоохранительные органы, российская система контроля за этими органами, думаю, еще свое получит.
Спасибо, Глеб. Я думаю, что в Европейском суде по правам человека это дело, может, имеет хорошую перспективу, но очень долгую перспективу, потому что там дела очень долго, несколько лет рассматриваются.
Ну, я пока не тороплюсь. Я пока, в общем-то, жив и надеюсь дожить до этого момента.
Да, надежда умирает последней, как известно. Вячеслав, у вас есть какие-то реплики, может?
Так или иначе, на пикет в свое время я вышел для того, чтобы довести до людей информацию о трагедии Юрия Червочкина. Считаю свою задачу так или иначе выполненной. Порядка 100 человеком, ну, кому успел, я раздал листовки. Люди подходили, интересовались. Многие искренне сочувствовали. Вот. Многие удивлялись. Вот, и ведь я не зря стоял рядом с ГУВД Свердловской области, вот, подходили и милиционеры, в том числе, я уверен, то, что те люди, которые были в штатской, в гражданской одежде, среди них тоже были сотрудники милиции, они тоже, скажем так, усваивали эту информацию, вот, и сам по себе пикет, даже те 10-15 минут, которые я там провел, я надеюсь, что все это было не зря. Я уже не говорю о том, что событие прозвучало в средствах массовой информации. Вот, и то, что у кого-то там, в городе Серпухове, тоже, может быть, сердце шевельнулось. То, что в стране кто-то еще вот переживает. Даже за такого простого парня, как Юрий Червочкин, который погиб... его товарищ считает, что он погиб от рук серповского подмосковного УБОПа. Нет, я не зря вышел. И даже то, что вот вызвало подобную реакцию со стороны наших правоохранительных органов, то, что они решили пресечь пикет, это на их совести. Вот. Я считаю то, что это им еще аукнется. Будем бороться дальше. И искренне надеюсь, то, что все-таки мы добьемся правды в суде, не в нашем российском суде, может быть, в европейском суде, может быть, в конце концов, в суде, который свыше. Все, спасибо.
Спасибо, Вячеслав. Слово предоставляется, если есть, адвокату Капустину Владимиру Яковлевичу. Заключение.
Я пессимист, наверное. Я хочу сказать, что я очень огорчен, что в полуторамиллионном городе Екатеринбурге нашелся только один человек, который вышел в такой пикет. Считаю это позорным явлением в нашей жизни, что мы представляем себя граждане. К тому же мы слишком узко мыслим только в рамках этого закона о 6 демонстрациях. Полагал бы правильным. И в свое время, когда большевики брали власть в руки, они говорили, что почет, лях и прочее. Сейчас в наше время важно, у кого в руках телевидение. И вот если бы на телевидении местном и федеральном было выделено время, скажем, как 10 минут Жириновского время выделялось, каждую неделю там, каждый день выделялось, время различным группам населения для высказывания своих протестных настроений. Это, может быть, было бы выгодно даже власти, считая, спускать пар, может быть, и тоже было бы очень хорошо бы для населения, потому что это охватывает большую часть населения, эти программы телевизионные. Сейчас смотрит любая домохозяйка, любой пенсионер смотрит такой телевизор, а не там, на улице. Да, мы делаем хорошее дело, что выходим на улицу, что один пикетчиков, 10 пикетчиков, но это погода не делает для нашей страны. Только лишь требования, представления эфирного времени по телевидению может решить эти проблемы, наши, чтобы искрыть язвы нашей жизни, нашей свинцовой мерзости, нашей российской жизни, как выражался один, по-моему, классик Белинский, вроде бы так я помню.
Спасибо, Владимир Яковлевич. Ну, я думаю, что наше время истекло. Мы заканчиваем пресс-конференцию. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. До встречи, как говорится, в таких случаях.